Да, я иногда увлекаюсь. Но ваш проект слишком серьезен, чтобы разрешить высказаться сердцу. А вы не помните той францевской старухи в Сиракузах? Она молилась, чтобы боги послали жизни ненавистному тирану острова, ибо долгий опыт научил ее, что всякий последующий тиран бывает жесточе предыдущего. Да, мерзок наш режим, но откуда вы уверены, что у вас получится лучше, а вдруг хуже? От того, что вы хорошо хотите, а может и до вас хотели хорошо, сеяли рожь, а выросла лебеда? Да чего там наша революция? Вы оглянитесь на 27 веков, на все эти виражи бессмысленной дороги от того холма, где волчица кормила близнецов, от той долины олив, где чудесный мечтатель проезжал на ослике, и до наших захватывающих высот, до наших угрюмых ущелий, где только гусеницы самоходных пушек скрежещут, до наших перевалов обледенелых, где через лагерные бушлаты проскваживает 70-градусный ветер Аймекона. Я не вижу, зачем мы карабкались, зачем мы сталкивали друг друга в пропасти. Сотни лет поэты и пророки напевали нам о сияющих вершинах будущего. Фанатики, они забыли, что на вершинах ревут ураганы, скудна растительность, нет воды, что с вершин так легко сломать себе голову. Вот здесь, посветите, есть такой замок Святого Грааля. Я видел. Там еще будто всадник доскакал и узрел. Ерунда! Никто не доскачет, никто не узрит. И меня тоже. Отпустите в скромную маленькую долинку с травой, с водой. Назад! Раздельно, без выражения, отчеканил Герасимович. Да если б я верил, что у человеческой истории существует вперед и зад. Но у этого спрута нет ни зада, ни переда. Для меня нет слова более опустошенного от смысла, чем прогресс. Иларион Павлович, какой прогресс? От чего? К чему? За 27 столетий стали люди лучше, добрей или хотя бы счастливей? Нет, хуже, злей и несчастней. И все это достигнуто только прекрасными идеями. Нет прогресса? Нет прогресса, тоже переступая осторожность, заспорил Герасимович омоложенным голосом. Этого нельзя простить человеку, соприкасавшемуся с физикой. Вы не видите разницы между скоростями механическими и электромагнитными? Зачем мне авиация? Нет, здоровей, пешком и на лошадках. Зачем мне ваше радио? Чтобы засмыкать великих пианистов? Или чтоб скорее передать в Сибирь приказ о моем аресте? Нехай себе везут на почтовых! Как не понять, что мы накануне почти бесплатной энергии, значит, избытка материальных благ? Мы растопим Арктику, согреем Сибирь, озеленим пустыни. Мы через 20-30 лет сможем ходить по продуктам, они станут бесплатны, как воздух. Это прогресс. Избыток — это не прогресс. Прогрессом я бы признал не материальный избыток, а всеобщую готовность делиться недостающим. Но ничего вы не успеете. Не согреете вы Сибири, не озелените пустынь. Все, простите, размечут атомными бомбами, все перепашут реактивной авиацией. Но беспристрастно, окиньте эти виражи. Мы не только делали, что ошибались, мы и вползали наверх. Мы искровавили наши нежные мордочки об обломке скал, и все-таки мы уже на перевале, на Аймеконе. Все-таки на кострах мы уже друг друга не жжем. А зачем возиться с дровами, есть душегубки? Все-таки веча, где аргументировали палками, заменились парламентами, где побеждают доводы. Все-таки у первобытных народов отвоеван habeas corpus act. И никто не велит вам в первую брачную ночь отсылать жену сюзерену. Надо быть слепым, чтобы не увидеть, что нравы все-таки смягчаются, что разум все-таки одолевает безумие. Не вижу, что все-таки созревает понятие «человеческая личность». По всему зданию разнесся продолжительный электрический звонок. Он значил без четверти 11 сдавать все секретное в сейфы и опечатывать лаборатории. Оба поднялись головами в слабый фонарный свет от зоны. Пенсне Герасимовича переливало, как два алмаза. Так что же, вывод? Отдать всю планету на разврат? Не жалко? Жалко. Уже ненужным шепотом, упавшим шепотом, согласился Нержин. Планету жалко. Лучше умереть, чем до этого дожить. Лучше не допустить, чем умереть, с достоинством возразил Герасимович. Но в эти крайние годы всеобщей гибели или всеобщего исправления ошибок, какой же другой выход предлагаете вы, фронтовой офицер, старый арестант? Не знаю. Видно было в четверть свете, как мучился Нержин. Пока не было атомной бомбы, советская система, худостройная, неповоротливая, съедаемая паразитами, обречена была погибнуть в испытании временем. А теперь, если у наших бомба появится, беда. Теперь вот разве только что? Припирал Герасимович. Может быть, новый век с его сквозной информацией? Вам же радио не нужно. Да его глушат. Я говорю, может быть, в новый век откроется такой способ, слово разрушит бетон. Чересчур противоречит сопромату. Так и диамату, а все-таки... Ведь помните, в начале было слово... Значит, слово исконнее бетона. Значит, слово не пустяк. А военный переворот невозможно. Но как вы это себе конкретно представляете? Не знаю. Повторяю, не знаю. Здесь тайна. Как грибы. По некой тайне не с первого и не со второго, а с какого-то дождя вдруг трогаются всюду. Вчера и поверить было нельзя, что такие уроды могут вообще расти, а сегодня они повсюду. Так тронутся в рост и благородные люди, и слово их разрушат бетон. Прежде всего понесут ваших благородных кузовами и корзинами, вырванных, срезанных, усеченных, Глава 91. Доставит надежду входящий. Вопреки предчувствиям и страхам, понедельник проходил благополучно. Тревога не покинула Иннокентия, но и равновесное состояние, завоеванное им после полудня, тоже сохранялось в нем. Теперь надо было на вечер обязательно скрыться в театр, чтобы перестать бояться каждого звонка у дверей. Но зазвонил телефон. Это было незадолго до театра, когда Дотти выходила из ванной. Иннокентий стоял и смотрел на телефон, как собака на ежа. «Дотти, возьми трубку. Меня нет и не знаешь, когда буду. Ну их к черту, вечер испортит». Дотти еще похорошела со вчерашнего дня. Когда нравилась, она всегда хорошела, а оттого больше нравилась, и еще хорошела. Придерживая полы халата, она мягкой походкой подошла к телефону и властно-ласково сняла трубку. «Да, его нет дома. Кто-кто?» И вдруг преобразилась приветливо и повела плечами. Был у нее такой жест угоды. «Здравствуйте, товарищ генерал!» «Да, теперь узнаю!» Быстро прикрыла микрофон рукой и прошептала: «Шеф, очень любезен!» Иннокентий заколебался. «Любезный шеф, звонящий вечером сам?» Жена заметила его колебания. «Одну минуточку, я слышу, дверь открылась, как бы не он!» «Так и есть, Ини! Не раздевайся, быстро сюда, генерал у телефона!» Какой бы ни сидел по ту сторону телефона закоснелый в подозрениях человек, он по тону Дотти почти мог видеть, как Иннокентий торопливо вытирал ноги в дверях, как пересек ковер и взял трубку. Шеф был благодушен. Он сообщал: только что окончательно утверждено назначение Иннокентия. В среду он вылетит самолетом с пересадкой в Париже. Завтра надо сдать последние дела, а сейчас явиться на полчасика для согласования кое-каких деталей. Машина за Иннокентием уже выслана. Иннокентий разогнулся от телефона другим человеком. Он вдохнул с такой счастливой глубиной, что воздух как будто имел время распространиться по всему его телу. Он выдохнул с медленностью и вместе с воздухом вытолкнул сомнения и страхи. Невозможно было поверить, что вот так по канату при косом ветре можно идти, идти и не свалиться. «Представь, Дотик, в среду лечу, а сейчас...» Но Дотик, прислонявшая ухо к трубке, уже слышала все и сама. Только она разогнулась совсем нерадостная. Отдельный отъезд Иннокентия, еще объяснимый и допустимый позавчера, сегодня был оскорблением и раной. «Как ты думаешь?» — она поднадула губы. «Кое-какие детали. Это, может быть, все-таки и я?» «Да, может быть». «А что ты там вообще говорил обо мне?» «Да что-то говорил, чего не мог бы ей сейчас повторить, но и переигрывать уже было поздно. Но уверенность вчера приобретенная позволяла Дотте говорить со свободою. Ини, мы все открывали вместе. Все новое мы видели вместе. А к желтому дьяволу ты хочешь ехать без меня?» «Нет, я решительно не согласна. Ты должен думать об обоих». И это еще лучшее изо всего, что она произнесет потом. Она еще будет потом при иностранцах повторять глупейшие казенные суждения, от которых сгорят уши Иннокентия. Она будет поносить Америку и как можно больше в ней покупать. «Да нет, забыл, будет иначе. Ведь он там откроется, и что вообще уместится в ее голове?» «Все и устроится, Дотти, только не сразу. Пока я поеду, представлюсь, оформлюсь, познакомлюсь. А я хочу сразу. Мне именно сейчас хочется. Как же я останусь?» Она не знала, на что просилась. Она не знала, что такое крученый круглый канат под скользкими подошвами. И теперь еще надо оттолкнуться и сколько-то пролететь, а предохранительной сетки, может быть, нет. И второе тело, полное, мягкое, нежертвенное, не может лететь рядом. Иннокентий приятно улыбнулся и потрепал жену за плечи. «Ну, попробую. Раньше разговор был иначе, теперь как удастся. Но во всяком случае ты не беспокойся. Я же очень скоро тебя...» поцеловал ее в чужую щеку. Дотти нисколько не была убеждена. Вчерашнего согласия между ними как не бывало. «А пока одевайся, не торопясь. На первый акт мы не попадем, но цельность Акулины от этого. А на второй, да я тебе еще из министерства звякну». Он едва успел надеть мундир, как в квартиру позвонил шофер. Это не был Виктор, обычно возивший его, не Костя. Шофер был худощавый, подвижный, с приятным интеллигентным лицом. Он весело спускался по лестнице почти рядом с Иннокентием, вертя на шнурочке ключ зажигания. «Что-то я вас не помню», — сказал Иннокентий, застегивая на ходу пальто. «А я даже лестницу вашу помню. Два раза за вами приезжал». У шофера была улыбка открытая и вместе плутоватая. Такого разбитнягу хорошо иметь на собственной машине. «Поехали». Иннокентий сел сзади. Он не слушал, но шофер через плечо раза два пытался пошутить по дороге. Потом вдруг резко вывернул к тротуару и в притирку к нему остановился. Какой-то молодой человек в мягкой шляпе и в пальто, подогнанном по талии, стоял у края тротуара, подняв палец. «Механик наш из гаража», — пояснил симпатичный шофер и стал открывать ему правую переднюю дверцу. Но дверца никак не поддавалась, замок заел. Шофер выругался в границах городского приличия и попросил: «Товарищ советник, нельзя ли ему рядом с вами доехать? Начальник он мой, неудобно». «Да, пожалуйста», — охотно согласился Иннокентий, подвигаясь. Он был в опьянении, в азарте, мысленно захватывая назначение и визу, воображая, как послезавтра утром сядет в самолет во Внуками, но не успокоится до Варшавы, потому что и там его может догнать задерживающая телеграмма. Механик, закусив сбоку рта длинную дымящую папиросу, пригнулся, вступил в машину, сдержанно-развязно спросил: «Вы не возражаете?» и плюхнулся рядом с Иннокентием. Автомобиль рванул дальше. Иннокентий на миг скривился от презрения, хам, но ушел опять в свои мысли, мало замечая дорогу. Пыхтя папиросой, механик задымил уже половину машины. «Вы бы стекло открыли», — поставил его на место Иннокентий, поднимая одну лишь правую бровь. Но механик не понял иронии и не открыл стекла, а, развалясь на сиденье, из внутреннего кармана вынул листок, развернул его и протянул Иннокентию: «Товарищ начальник, вы не прочтете мне, а? Я вам посвечу». Автомобиль свернул в какую-то темноватую крутую улицу, вроде как будто пушечную. Механик зажег карманный фонарик и лучиком его осветил малиновый листок. Пожав плечами, Иннокентий брезгливо взял листок и начал читать небрежно, почти про себя: «Санкционирую зам генерального прокурора СССР». Он по-прежнему был в кругу своих мыслей и не мог спуститься, понять, что механик неграмотный, что ли, или не разбирается в смысле бумаги, или пьяный, хочет пооткровенничать. «Ордер на арест», — читал он, все еще не вникая в читаемое. «Володина Иннокентия Артемьевича, 1919-го, и только тут, как одной большой иглой, прокололо все его тело по длине, и разлился вар внезапный по телу. Иннокентий раскрыл рот, но еще не издал ни звука, еще не упала на колени его рука с малиновым листком, как механик впился в его плечо и угрожающе загудел: «Ну, спокойно, спокойно, не шевелись, придушу здесь». Фонариком он слепил Володина и бил в его лицо дымом папиросы, а листок отобрал. И хотя Иннокентий прочел, что он арестован, и это означало провал и конец его жизни, в короткое мгновение Ему были невыносимы только эта наглость, впившиеся пальцы, дым и свет в лицо. «Пустите!» — вскрикнул он, пытаясь своими слабыми пальцами освободиться. До его сознания теперь уже дошло, что это действительно ордер, действительно на его арест. Но представлялось несчастным стечением обстоятельств, что он попал в эту машину и пустил механика подъехать. Представлялось так, что надо вырваться к шефу в министерство, и арест отменят. Он стал судорожно дергать ручку левой дверцы, но та не поддавалась, заела и ее. «Шофер, вы ответите? Что за провокация?» — гневно вскрикнул Иннокентий. «Служу Советскому Союзу, советник!» — созарью отчеканил шофер через плечо. Повинуясь правилам уличного движения, автомобиль обогнул всю сверкающую Лубянскую площадь, словно делая прощальный круг и давая Иннокентию возможность увидеть в последний раз этот мир и пятиэтажную высоту слившихся здесь старый и новый Лубянок, где предстояло ему окончить жизнь. Скоплялись и прорывались под светофорами кучки автомобилей, мягко переваливались троллейбусы, гудели автобусы, густыми толпами шли люди, и никто не знал и не видел жертву, у них на глазах влекомую на расправу. Красный флажок, освещенный из глубины крыши прожектором, трепетал в прорези колончатой башенки над зданием старой большой Лубянки. Он был как гаршиновский красный цветок, вобравший в себя зло мира. Две бесчувственные каменные наяды полулежа с презрением смотрели вниз на маленьких семенящих граждан. Автомобиль прошел вдоль фасада всемирно знаменитого здания, собиравшего дань душ со всех континентов, и свернул на Большую Лубянскую улицу. «Допустите же!» — все стряхивал с себя Иннокентий пальцы механика, впившиеся в его плечо у шеи. Черные железные ворота тотчас растворились, едва автомобиль обернул к ним свой радиатор, и тотчас затворились, едва он проехал их. Черный подворотный автомобиль прошмыгнул во двор. Рука механика ослабла в подворотне. Он вовсе снял ее с шеи Иннокентия во дворе. Вылезая через свою дверцу, он деловито сказал: «Выходим». И уже ясно стало, что был совершенно трезв. Через свою незаколоженную дверцу вылез и шофер. «Выходите, руки назад», — скомандовал он. В этой ледяной команде кто мог бы угадать недавнего шутника? Иннокентий вылез из автомобиля западни, выпрямился, и хотя непонятно было, почему он должен подчиняться, подчинился, взял руки назад. Арест произошел грубовато, но совсем не так страшно, как рисуется, когда его ждешь. Даже наступило успокоение, уже не надо бояться, уже не надо бороться, уже и придумывать нечего. Немотное, приятное успокоение, овладевающее всем телом раненого. Иннокентий оглянулся на неровно освещенный одним-двумя фонарями и разрозненными окнами этажей дворик. Дворик был дно колодца, четырьмя стенами зданий, уходящего вверх. «Не оглядываться!» — прикрикнул шофер. «Марш!» Так в затылок друг другу, втроем, Иннокентий в середине, минуя равнодушных в форме МГБ, они прошли под низкую арку, по ступенькам спустились в другой дворик, нижний, крытый, темный. Из него взяли влево и открыли чистенькую парадную дверь, похожую на дверь в приемную известного доктора. За дверью следовал маленький, очень опрятный коридор, залитый электрическим светом. Его новокрашенные полы были вымыты чуть не только что и застелены ковровой дорожкой. Шофер стал странно щелкать языком, будто призывая собаку. Но никакой собаки не было. Дальше коридор был перегорожен остекленной дверью с полинялыми занавесками изнутри. Дверь была укреплена обрешеткой из косых прутьев, какая бывает на оградах станционных сквериков. На двери вместо докторской таблички висела надпись «Приемная арестованных». Но очереди не было. Позвонили старинным звонком с поворотной ручкой. Немного спустя из-за занавески подглядел, а потом отворил дверь бесстрастный долголицый надзиратель с небесно-голубыми погонами и белыми сержантскими лычками поперек их. Шофер взял у механика малиновый бланк и показал надзирателю. Тот пробежал его скучающе, как разбуженный сонный аптекарь читает рецепт, и они вдвоем ушли внутрь. Иннокентий и механик стояли в глубокой тишине перед захлопнутой дверью. Приемная арестованных напоминала надпись, и смысл ее был такой же, как мертвецкая. Иннокентию даже не до того было, чтобы рассмотреть этого хлюста в узком пальто, который разыгрывал с ним комедию. Может быть, Иннокентий должен был протестовать, кричать, требовать справедливости, но он забыл даже, что руки держал сложенными назади, и продолжал их так держать. Все мысли затормозились в нем. Он загипнотизированно смотрел на надпись «Приемная арестованных». В двери послышался мягкий поворот английского замка. Долголицый надзиратель кивнул им входить и пошел вперед первый, выделывая языком тоже призывное собачье щелканье. Но собаки и тут не было. Коридор был также ярко освещен и также по-больничному чист. В стене было две двери, выкрашенные в оливковый цвет. Сержант отпахнул одну из них и сказал: «Зайдите». Иннокентий вошел. Он почти не успел рассмотреть, что это была пустая комната с большим грубым столом, парой табуреток и без окна. Как шофер откуда-то сбоку, а механик сзади, накинулись на него, в четыре руки обхватили и проворно обшарили все карманы. «Да что за бандитизм!» — слабо закричал Иннокентий. «Кто дал вам право?» Он отбивался немного, но внутреннее сознание, что это совсем не бандитизм, и что люди просто выполняют служебную работу, лишало движения его энергии, а голос — уверенности. Они сняли с него ручные часы, вытащили две записные книжки, авторучку и носовой платок. Он увидел в их руках еще узкие серебряные погоны и поразился совпадению, что они тоже дипломатические, и что число звездочек на них такое же, как у него. Грубые объятия разомкнулись. Механик протянул ему носовой платок. «Возьмите». «После ваших грязных рук!» Визгливо вскрикнул и передернулся Иннокентий. Платок упал на пол. «На ценности получите квитанцию», сказал шофер, и оба ушли поспешно. Долголицый сержант напротив не торопился. Покосясь на пол, он посоветовал: «Платок возьмите». Но Иннокентий не наклонился. «Да что они? Погоны с меня сорвали». Только тут догадался и вскипел он, нащупав, что на плечах мундира под пальто не осталось погонов. «Руки назад», — равнодушно сказал тогда сержант. «Пройдите». И защелкал языком, но собаки не было. После излома коридора они оказались еще в одном коридоре, где по обеим сторонам шли тесно друг к другу небольшие оливковые двери с оваликами зеркальных номеров на них. Между дверьми ходила пожилая истертая женщина в военные юбки и гимнастерки, с такими же небесно-голубыми погонами и такими же белыми сержантскими лычками. Женщина эта, когда они показались из-за поворота, подглядывала в отверстие одной из дверей. При подходе их она спокойно опустила висячий щиток, закрывающий отверстие, и посмотрела на Иннокентия так, будто он уже сотни раз сегодня тут проходил, и ничего удивительного нет, что идет еще раз. Черты ее были мрачные. Она вставила длинный ключ в стальную навесную коробку замка на двери с номером 8, с грохотом отперла дверь и кивнула ему «Зайдите». Иннокентий переступил порог и, прежде чем успел обернуться, спросить объяснения, дверь позади него затворилась, громкий замок заперся. Так вот, где ему теперь предстояло жить. День или месяц или годы. Нельзя было назвать это помещение комнатой, ни даже камерой, потому что, как приучила нас литература, в камере должно быть хоть маленькое да окошко и пространство для хождения. А здесь не только ходить, не только лечь, но даже нельзя было сесть свободно. Стояла здесь тумбочка и табуретка, занимая собой почти всю площадь пола. Севши на табуретку, уже нельзя было вольно вытянуть ноги. Больше не было в каморке ничего. До уровня груди шла масляная оливковая панель, а выше ее стены и потолок были ярко побелены и ослепительно освещались из-под потолка большой лампочкой ватт на 200, заключенной в проволочную сетку. Иннокентий сел. 20 минут назад он еще обдумывал, как приедет в Америку, как, очевидно, напомнит о своем звонке в посольство. 20 минут назад вся его прошлая жизнь казалась ему одним стройным целым. Каждое событие ее освещалось ровным светом продуманности и спаивалось с другими событиями белыми вспышками удачи. Но прошли эти 20 минут, и здесь, в тесной маленькой ловушке, вся его прошлая жизнь с той же убедительностью представлялась ему нагромождением ошибок, грудой черных обломков. Из коридора не доносилось звуков. Только раза два где-то близко отпиралась и запиралась дверь. Каждую минуту отклонялся маленький щиток, и через остекленный глазок за Иннокентием наблюдал одинокий пытливый глаз. Дверь была пальца 4 в толщину, и сквозь всю толщу ее от глазка расширялся конус смотрового отверстия. Иннокентий догадался, оно было сделано так, чтобы нигде в этом застенке арестант не мог бы укрыться от взора надзирателя. Стало тесно и жарко. Он снял теплое зимнее пальто, грустно покосился на мясо от сорванных с мундира погонов. Не найдя на стенах ни гвоздика, ни маленького выступа, он положил пальто и шапку на тумбочку. Странно, но сейчас, когда молния ареста уже ударила в его жизнь, Иннокентий не испытывал страха, наоборот. Заторможенная мысль его опять разрабатывалась и соображала сделанные промахи. Почему он не прочел ордера до конца? Правильно ли ордер оформлен? Есть ли печать? Санкция прокурора? Да, с санкции прокурора начиналось. Каким числом ордер подписан? Какое обвинение предъявлено? Знал ли об этом шеф, когда вызывал? Конечно, знал. Значит, вызов был обман. Но зачем такой странный прием, этот спектакль с шофером и механиком? В одном кармане он нащупал что-то твердое, маленькое. Вынул. Это был тоненький, изящный карандашик, выпавший из петли записной книжки. Иннокентия очень обрадовал этот карандашик. Он мог весьма пригодиться, халтурщики. И здесь, на Лубянке, халтурщики обыскивать и то не умеют. Придумывая, куда бы лучше карандашик спрятать, Иннокентий сломал его надвое, просунул обломки по одному в каждый ботинок и пропустил там под ступни. Ах, какое упущение не прочесть, в чем его обвиняют. Может, арест связан не с этим телефонным разговором? Может быть, это ошибка, совпадение? Как же теперь правильно держаться? Или там вообще не было, в чем его обвиняют? Пожалуй, и не было. Арестовать и все. Времени еще прошло немного, но уже много раз он слышал равномерное гудение какой-то машины за стеной, противоположной коридору. Гудение то возникало, то стихало. Иннокентию вдруг стало не по себе от простой мысли, какая машина могла быть здесь? Здесь тюрьма, не фабрика. Зачем же машина? Уму 40-х годов, наслышанному о механических способах уничтожения людей, приходило сразу что-то недоброе. Иннокентию мелькнула мысль несуразная и вместе какая-то вполне вероятная, что это машина для перемалывания костей уже убитых арестантов. Стало страшно. Да, тем временем глубоко жалила его мысль. Какая ошибка! Даже не прочесть до конца ордер, не начать тут же протестовать, что невиновен. Он так послушно покорился аресту, что убедились в его виновности. Как он мог не протестовать? Почему не протестовал? Получилось явно, что он ждал ареста, был приготовлен к нему. Он был прострелен этой роковой ошибкой. Первая мысль была вскочить, бить руками, ногами, кричать во все горло, что невиновен, что пусть откроют. Но над этой мыслью тут же выросла другая, более зрелая. Что, наверное, этим их не удивишь, что тут часто так стучат и кричат, что его молчание в первые минуты все равно уже все запутало. Ах, как он мог даться так просто в руки? Из своей квартиры, с московских улиц, высокопоставленный дипломат, безо всякого сопротивления и без звука отдался отвести себя и запереть в этом застенке. Отсюда не вырвешься. О, отсюда не вырвешься. А может быть, шеф его все-таки ждет? Хоть под конвоем, но как прорваться к нему, как выяснить? Нет, не яснее, а сложнее и запутанней становилось в голове. Машина за стеной то снова гудела, то замолкала. Глаза Иннокентия, ослепленные светом, чрезмерно ярким для высокого, но узкого помещения в 3 кубометра. Давно уже искали отдыха на единственном черном квадратике, оживлявшем потолок. Квадратик этот, перекрещенный металлическими прутками, был по всему отдушина, хотя и неизвестно, куда или откуда ведущая. И вдруг с отчетливостью представилось ему, что это отдушина вовсе не отдушина, что через нее медленно впускается отравленный газ, может быть, вырабатываемый вот этой самой гудящей машиной, что газ впускают с той самой минуты, как он заперт здесь, и что ни для чего другого не может быть предназначена такая глухая каморка с дверью, плотно пригнанной к порогу. Для того и подсматривают за ним в глазок, чтобы следить, в сознании он еще или уже отравлен. Так вот почему путаются мысли. Он теряет сознание. Вот почему он уже давно задыхается. Вот почему так бьет в голове, втекает газ, бесцветный, без запаха. ужас, извечный животный ужас, тот самый, что хищников и едомых роднит в одной толпе, бегущий от лесного пожара, ужас объял Иннокентия, и, растеряв все расчеты и мысли другие, он стал бить кулаками и ногами в дверь, зовя живого человека: «Откройте, откройте, я задыхаюсь, воздуха!» Вот зачем еще глазок был сделан конусом. Никак кулак не доставал разбить стекло. Исступленный, немигающий глаз с другой стороны прильнул к стеклу и злорадно смотрел на гибель Иннокентия. О, зрелище! Вырванный глаз, глаз без лица, глаз, все выражение, стянувший в себе одном. И когда он смотрит на твою смерть. Не было выхода. Иннокентий упал на табуретку. Газ душил его. Глава 92. Хранить вечно. Вдруг, совершенно бесшумно, хотя запиралась с грохотом, дверь растворилась. Долголицый надзиратель вступил в неширокий раствор двери и уже здесь, в каморке, а не из коридора, угрожающе негромко спросил: «Вы почему стучите?» У Иннокентия отлегло. Если надзиратель не побоялся сюда войти, значит, отравления еще нет. «Мне дурно», уже менее уверенно сказал он. «Дайте воды». «Так вот, запомните», строго внушил надзиратель, «стучать ни в коем случае нельзя, иначе вас накажут». «Но если мне плохо, если надо позвать, и не разговаривать громко». «Если вам нужно позвать», с тем же равномерным, хмурым бесстрастием разъяснял надзиратель, «ждите, когда откроется глазок, и молча поднимите палец». Он отступил и запер дверь. Машина за стеной опять заработала и умолкла. Дверь отворилась, на этот раз с обычным громыханием. Иннокентий начинал понимать. Они натренированы были открывать дверь и шумом, и бесшумно, как им было нужно. Надзиратель подал Иннокентию кружку с водой. «Слушайте», — принял Иннокентий кружку, — «мне плохо, мне лечь нужно. В боксе не положено». «Где? Где не положено?» Ему хотелось поговорить хоть с этим чурбаном. Но надзиратель уже отступил за дверь и притворял ее. «Слушайте, позовите начальника». «За что меня арестовали?» — опомнился Иннокентий. Дверь заперлась. Он сказал: «В боксе». «Бокс» значит по-английски «ящик». «Они цинично называют такую каморку ящиком?» «Ну что ж, это, пожалуй, точно». Иннокентий отпил немного. Пить сразу перехотелось. Кружечка была граммов на 300, эмалированная, зелененькая, со странным рисунком. Кошечка в очках делала вид, что читала книжку, на самом же деле косилась на птичку, дерзко прыгавшую рядом. Не могло быть, чтобы этот рисунок нарочно подбирали для Лубянки. Но как он подходил? Кошка была советская власть, книжка — сталинская конституция, а воробушек — мыслящая личность. Иннокентий даже улыбнулся, и от этой кривой улыбки вдруг ощутил всю бездну произошедшего с ним. И от этой же улыбки странная радость, радость крохи бытия пришла к нему. Он не поверил бы раньше, что в застенках Лубянки улыбнется в первые же полчаса. Хуже было щевронку в соседнем боксе. Того бы сейчас не рассмешила и кошечка. Потеснив на тумбочке пальто, Иннокентий поставил туда и кружку. Загремел замок, отворилась дверь. В дверь вступил лейтенант с бумагой в руке. За плечом его виднелось постное лицо сержанта. в своем дипломатическом серо-сизом мундире, вышитом золотыми пальмами, Иннокентий развязно поднялся ему навстречу. «Послушайте, лейтенант, в чем дело? Что за недоразумение? Дайте мне ордер, я его не прочел». «Фамилия?» — невыразительно спросил лейтенант, стеклянно глядя на Иннокентия. «Володин?» — уступая, ответил Иннокентий с готовностью выяснить положение. «Имя, отчество?» «Иннокентий Артемьевич». «Год рождения?» Лейтенант сверялся все время с бумагой. 1919. Место рождения? Ленинград. И тут-то, когда впору было разобраться, и советник второго ранга ждал объяснений, лейтенант отступил, и дверь заперлась, едва не прищемив советника. Иннокентий сел и закрыл глаза. Он начинал чувствовать силу этих механических клещей. Загудела машина, потом замолкла. Стали приходить в голову разные мелкие и крупные дела, настолько неотложные час назад, что была потягота в ногах встать и бежать делать их. Но не только бежать, а сделать в боксе один полный шаг было негде. Отодвинулся щиток глазка. Иннокентий поднял палец. Дверь открыла та женщина в небесных погонах с тупым и тяжелым лицом. «Мне нужно это...» — выразительно сказал он. «Руки назад, пройдите!» — повелительно бросила женщина, и, повинуясь кивку ее головы, Иннокентий вышел в коридор, где ему показалось теперь после духоты бокса приятно прохладно. Проведя Иннокентия несколько, женщина кивнула на дверь. «Сюда!» Иннокентий вошел. Дверь за ним заперли. Кроме отверстия в полу и двух железных бугорчатых выступов для ног, остальная ничтожная площадка пола и площадь стен маленькой каморки были выложены красноватой метлахской плиткой. В углублении освежительно переплескивалась вода. Довольный, что хоть здесь отдохнет от непрерывного наблюдения, Иннокентий присел на корточки. Но что-то шаркнуло по двери с той стороны. Он поднял голову и увидел, что и здесь такой же глазок с коническим раструбом, и что неотступный внимательный глаз следит за ним уже не с перерывами, а непрерывно. Неприятно смущенный, Иннокентий выпрямился. Он еще не успел поднять пальцы о готовности, как дверь растворилась. «Руки назад, пройдите», — невозмутимо сказала женщина. В боксе Иннокентия потянуло узнать, который час. Он бездумно отодвинул обшлаг рукава, но времени больше не было. Он вздохнул и стал рассматривать кошечку на кружке. Ему не дали углубиться в мысли. Дверь отперлась. Еще какой-то новый крупнолицый широкоплечий человек в сером халате поверх гимнастерки спросил: «Фамилия?» «Я уже отвечал», — возмутился Иннокентий. «Фамилия?» Без выражения, как радист, вызывающий станцию, повторил пришедший. «Ну, Володин, возьмите вещи, пройдите», — бесстрастно сказал серый халат. Иннокентий взял пальто и шапку с тумбочки и пошел. Ему показано было в ту самую первую комнату, где с него сорвали погоны, отняли часы и записные книжки. Носового платка на полу уже не было. «Слушайте, у меня вещи отняли», — пожаловался Иннокентий. «Разденьтесь», — ответил надзиратель в сером халате. «Зачем?» — поразился Иннокентий. Надзиратель посмотрел в его глаза простым твердым взглядом. «Вы русский?» — строго спросил он. — «Да». Всегда такой находчивый, Иннокентий не нашелся сказать ничего другого. — «Разденьтесь». — «А что, не русским не надо?» — уныло сострил он. Надзиратель каменно молчал, ожидая. Изобразив презрительную усмешку и пожав плечами, Иннокентий сел на табуретку, разулся, снял мундир и протянул его надзирателю. Даже не придавая мундиру никакого ритуального значения, Иннокентий все-таки уважал свою шитую золотом одежду. «Бросьте», — сказал серый халат, показывая на пол. Иннокентий не решался. Надзиратель вырвал у него мышиный мундир из рук, швырнул на пол и отрывисто добавил «догола».
«То есть как догола?»
«Догола».
«Но это совершенно невозможно, товарищ. Ведь здесь же холодно, поймите.
Вас разденут силой», — предупредил надзиратель. Иннокентий подумал. Уже на него кидались, и похоже было, что кинутся еще. Поеживаясь от холода и от омерзения, он снял с себя шелковое белье и сам послушно бросил в ту же кучу. «Носки снимите». Сняв носки, Иннокентий стоял теперь на деревянном полу босыми безволосыми ногами, нежно-белыми, как все его податливое тело. «Откройте рот. Шире. Скажите «а». Еще раз длиннее. «А». Теперь язык поднимите». Как покупаемые лошади, оттянув Иннокентию нечистыми руками одну щеку, потом другую, одно подглазье, потом другое, и убедившись, что нигде под языком, за щеками и в глазах ничего не спрятано, надзиратель твердым движением запрокинул Иннокентию голову так, что в ноздри ему попадал свет. Затем проверил оба уха, оттягивая за раковины, велел распялить пальцы и убедился, что нет ничего между пальцами, еще помахать руками, и убедился, что под мышками также нет ничего. Тогда тем же машинно неопровержимым голосом он скомандовал: «Возьмите в руки член, заверните кожицу, еще, так, достаточно, отведите член вправо вверх, влево вверх, хорошо опустите, станьте ко мне спиной, расставьте ноги шире, наклонитесь вперед до пола, ноги шире, ягодицы разведите руками, так, хорошо. Теперь присядьте на корточки, быстро, еще раз». Думая прежде об аресте, Иннокентий рисовал себе неистовое духовное единоборство с государственным левиафаном. Он был внутренне напряжен, готов к высокому отстаиванию своей судьбы и своих убеждений, но он никак не представлял, что это будет так просто и тупо, так неотклонимо. Люди, которые встретили его на Лубянке, низко поставленные, ограниченные, были равнодушны к его индивидуальности и к поступку, приведшему его сюда. Зато зорко внимательны к мелочам, к которым Иннокентий не был подготовлен и в которых не мог сопротивляться. Да и что могло бы значить, и какой выигрыш принесло бы его сопротивление? Каждый раз по отдельному поводу от него требовали как будто ничтожного пустяка по сравнению с предстоящим ему великим боем. И не стоило даже упираться по такому пустяку. Но вся в совокупности методическая околичность процедуры начисто сламливала волю взятого арестант. И вот, снося все унижения, Иннокентий подавленно молчал. Обыскивающий указал голому Иннокентию перейти ближе к двери и сесть там на табуретке. Казалось немыслимым коснуться обнаженной частью тела еще этого нового холодного предмета. Но Иннокентий сел и очень скоро с приятностью обнаружил, что деревянная табуретка стала как бы греть его.